Добрый день, дорогие друзья! Мы заканчиваем предмет нашего изучения эсхатологии. Сегодня будет последняя лекция. И я лишь только вкратце напомню, что в предыдущих мы говорили о порядке будущих событий. Мы касались таких тем, как восхищение, период скорби, антихрист, день Господень, второе пришествие и тысячелетнее царство. Сейчас мы посмотрим последнее восстание сатаны и вечность. А затем кратко задержим наше внимание на некоторых вопросах. Но все по порядку. Итак, первое, последнее восстание сатаны. В конце тысячелетнего царства сатана будет освобожден из преисподней и поднимет восстание против Иерусалима. Об этом мы читаем в книге Откровения. Это будет 20 глава, 7 по 10 стих. Итак, 20 глава, 7 по 10 стих. Здесь сказано следующее. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и поразил их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучимы день и ночь во веки веков. Итак, здесь мы видим о том суде, который Господь совершит над сатаной, восставшим против Бога, и теми, кто последует за ним. Все восставшие, они будут повержены огнем с неба, а сатана будет брошен в озеро огненное. Это показывает две проблемы. Во-первых, человеческое сердце испорченное. И второе, мы видим явление Божьей силы и суда, после чего наступает вечность. Как только человеческое сердце оказывается в благоприятных условиях, и сатана выпущен, он тут же находит способ, как обольстить человека и поднять восстание против Бога. Но в то же самое время это восстание было подвергнуто суду, и суд этот показывает Божью силу и власть, Божье всемогущество. И как властно Господь с неба огнем уничтожает всех своих врагов. И затем наступает вечность. Новое небо и новая земля. Окончательная цель спасенного человечества. Сатана и неуверовавшие навсегда будут заключены в озеро огненное. Об этом мы читаем в книге Откровения, 21 глава, 1 стих, где сказано. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». В книге пророка Исаии, 65 глава, мы читаем следующее. Исаии, 65 глава, это будет 17 стих. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежнее уже не будет воспомянуты и не придут на сердце». Также 66 глава, 22 стих. 66 глава, 22 стих, где сказано следующее. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицем моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». Во втором послании Петра мы читаем повествование о тех же событиях. Это будет Петра, 3 глава, 13 стих. Так. 3 глава, 13 стих, здесь сказано. А, впрочем, мы по обетованию Божию, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. А также послание к евреям, это будет послание к евреям, 12 глава. Здесь мы читаем следующее. Это 12 глава, с 26 по 27 стих. Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. И еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слово «еще раз» означает изменение колебаемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Итак, здесь повествуется о том, что Господь однажды, поколебав сегодняшнее небо и землю, даст нам нечто вечное и непоколебимое. Вот. Но наиболее исчерпывающее описание этого нового неба и новой земли, конечно же, мы находим в повествованиях. Это книга Откровения с 21 стиха, с 21 главы 1 стиха до 5 стиха 22 главы. Этим отрывком можно было бы закончить наш курс. Я лишь только начну читать и позволю вам самостоятельно посмотреть его. Итак, это 21 глава с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я голос неба, говорящий, и далее». И мы можем посмотреть о всех тех благословениях, которые повествует нам Писание и которые ожидают каждого верующего в вечности. Это благословенное время придет, и каждый из нас насладится близким личным общением с Богом. Но вот у нас остались некоторые вопросы, которые бы я хотел рассмотреть с вами. И вопрос касается, будет ли новая земля, совершенно новой и созданной из ничего, или это будет прежняя, то бишь старая земля и небо, но обновленными. То есть, понимаете, друзья, да, уничтожит ли, другими словами, Господь сегодняшнее небо и землю и даст нам нечто новое, или просто сегодняшнее небо и земля будут обновлены. Относительно этого существует две позиции. И первая говорит о том, что это будет абсолютно новое. Ну, как, собственно, вы и только что слышали, прочитав вот первый стих этой 21 главы книги Откровения, где было сказано: «И увидел я новое небо и новую землю». «Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». То есть отсутствие моря говорит о том, что это совершенно другая земля. Также и то, что старые, то бишь нам сегодня известные, небо и земля, они проходят, и наступает нечто новое. Об этом же говорится и во втором послании Петра. Опять же, отрывок, который вот минуту назад мы с вами смотрели. Это второе послание Петра, вторая глава, 13 стих. Здесь сказано следующее. 3:13. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». И третья глава седьмой стих. А нынешнее небо и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Как видим, здесь проводится аналогия с потопом. И как потоп уничтожил тогдашнее человечество, так и Бог обещает, что подобно тому, сегодняшнее небо и земля, они будут уничтожены огнем суда. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человек. И дальше можно прочитать 10 по 12 стих этой же 3 главы. «Придет же день Господень, как тать ночь, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и в благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Как видим, здесь, скорее всего, говорится о том, что та земля, которая нам сегодня известна, в ее прежнем состоянии больше уже не будет существовать и будет уничтожена. Об этом также мы читаем и в Евангелии от Матфея. Это будет 24 глава, 35 стих. 24 глава, 35 стих, здесь сказано следующее. «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». В отличие от слов, которые вечные, непроходящие, и пребудут вовек. Земля же и небо, они как раз пройдут. Интересно также, что в 101-м псалме мы читаем следующее. Это книга «Псалтырь». 101-й псалом. Вот можно было бы посмотреть с 26 по 27 стих. «Вначале ты сотворил землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты прибудешь. Все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». В этом случае мы можем говорить о том, что данный отрывок также говорит о том, что, скорее всего, что та земля и небо, о которых мы сейчас живем и о которых идет речь, перестанут существовать. Здесь сказано, они погибнут. Также можно было бы глянуть и следующий отрывок из книги пророка Исаии. Это будет 24 глава, 20 стих. Исаии, 24 глава, 20 стих. 24:20. «Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет, уже и не встанет». Здесь такой вот яркий образ того, что однажды фактически земля, как пьяный, переполнена алкоголем и там не может стоять и падает, так однажды земля, переполненная беззаконием, однажды упадет и уже не встанет. Здесь есть какая-то такая фатальность и трагическая необратимость происходящего. И также в послании Иоанна, первое послание Иоанна, это будет 2 глава, 17 стих. Иоанна 2, 17 сказано: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И мир проходит, и похоть его. Здесь мы можем говорить о том, что, скорее всего, что земля, которая известна нам сегодня, она однажды прекратит свое существование. Но не все придерживаются этой точки зрения, и есть противоположное где некоторые говорят о том, что, возможно, речь идет о обновленной фактически земле. И мы читаем о том, что в свое время Господь восстановит свое творение. Давайте глянем с вами отрывок из послания к римлянам. Послание к римлянам, это будет 8 глава, с 19 по 21 стих. Так, 8:19 я читаю следующее. Но ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Под словом «тварь» следует подразумевать творение. То есть мы можем перефразировать этот перевод и сказать, что все творение с нетерпением ожидает, когда наступит это царство, славное царство Христа, и люди, сыны, займут в нем свое должное место. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь или творение покорилось суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде. Как видим, что творение, все творение имеет определенную надежду. Что же это за надежда? Что и сама тварь освобождена будет от рабства тления. То есть, что все творение однажды переживет возрождение и будет избавлено от тления в свободу славы детей Божьих. Итак, другими словами, из этого отрывка следует, что все творение, подобно как и дети Божьи, унаследует возрождение и жизнь вечную. Почему мы можем и заключить, что фактически и все животные, которые когда-либо жили на этой земле, все имевшие душу, воскреснут и вместе с детьми Божьими наследуют эту вселенную и новый мир, который Господь приготовил. Для некоторых это может быть сюрпризом, вот, но, как видим, воскресение и избавление от тления уготовано не только детям Божьим, но и всему творению. Также в послании к Колоссянам, это будет 1 глава, 20 стих, сказано следующее. И чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. В этом случае под категорию «все» может также подпадать и творение. То есть, другими словами, благодаря смерти и жертве Иисуса Христа мир восстанавливается не только между Богом и человеком, но также между творением физическим, материальным, имеющим душу, и физическим творением как миром. И потому мы можем заключить, что возможно, что Бог, устанавливая свой мир, просто обновит то творение, о котором мы читаем. И, к примеру, второе послание Петра, третья глава, которая используется как, скажем, основное подтверждение тому, что Бог уничтожит сегодняшний мир и землю, и небо, где мы читали 10 стих 3 главы. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И вот этот отрывок используется как основное подтверждение того, что прежнее известное нам сегодня небо и земля будут уничтожены. Но если мы посмотрим контекст этого отрывка, то, пожалуй, вот начиная с 6 стиха, мы можем провести интересную параллель. Почему? Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А дальше 7 стих. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Итак, здесь, видим, проводится параллель между тогдашним потопом и сегодняшним судом. «Придет же день Господень, как тать ночью» 10 стих. «И тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». То есть, если мы проводим параллель между потопом и уничтожением земли, мы можем заключить, что как тогда потоп послужил цели Божьего наказания и осуждения греховного человека, не уничтожил землю, но в какой-то мере ее преобразовал. Так точно и огонь Божьего суда не уничтожит землю, но, возможно, преобразует ее. Итак, мы можем оставаться либо придерживаясь одной точки зрения, либо второй. Как видим, вот аргументы и другой были изложены, и я оставляю право за вами сделать свой собственный выбор и решить, какую из точек зрения вы найдете наиболее аргументированной для себя. Еще один вопрос, которого я хотел бы коснуться, это вопрос, что означает число 666 и что это будет. Была высказано немало предположений, гипотез, и на некоторых из них мы остановимся и посмотрим, что уже на самом деле говорит Писание и чему оно учит нас относительно этого числа и того, что это будет. Также вот есть сопутствующие вопросы. Говоря про знак зверя, чего нам стоит остерегаться сегодня, как вот верующим? И будет ли возможность у тех, кто примет начертание зверя, покаяться? То есть звучит такой вопрос. Неужели Господь не простит тех, кто примет это начертание? И я постараюсь ответить на все эти вопросы, но начнем мы по порядку относительно того, какие были высказаны предположения по поводу, что же это число может значить. Один из них – это штрих-код. Я не раз встречал, как большинство верующих очень негативно относятся либо к бар-коду, либо штрих-коду, показывая тем самым, что фактически, как здесь вы видите, этих две полосочки, которые символизируют как раз число 6, и почти присутствует на каждом из кодов, знаменует собой 666. Многим это кажется, что это как раз и есть тот образ зверя, который сегодня налагается почти на все. Также было предположение относительно того, что это связано с как раз символикой на долларе, где есть пирамида, у которой 12 уровней и 13-й там глаз. И каким-то образом также в этом видится число зверя. Было предположение относительно того, что, собственно, все владеющие и пользующиеся долларом делают не что иное, как акт поклонения Антихристу. Другие предположили, что, возможно, это свастика, как знак зверя. Не стоит забывать, как нацистская Германия жестоко преследовала евреев, уничтожая их. И все это как раз делалось под знаменами, на которых как раз развивалась свастика. И потому многие предполагают, что, возможно, как раз свастика является этим числом зверя. Другие говорят про то, что это может быть микрочип этот или, скажем, еще меньше, который сегодня многие как раз вводят, как правило, вот под кожу, либо здесь на руку, вот, и используют его как, собственно, банковскую карточку, ключ от машины, устройство для управления разумным домом и такое. И некоторые предположили, что возможно, что и как раз микрочип является этим числом зверя. Также было высказано предположение относительно того, что, возможно, интернет является этим, собственно, зверем или образом зверя. Дело в том, что буква еврейского алфавита ВАВ, мы должны смотреть справа налево, Алиф, Бейт, Гимл, Далит, Хей, ВАВ, имеет свое числовое значение и равняется 6. И если мы возьмем www.dot, то, собственно, вот эта аббревиатура www в еврейском может быть записана как вав, 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 и это, собственно, 666. И некоторые предположили, что это та, собственно, сатанинская сеть, которая затягивает все человечество. И все пользующиеся, собственно, интернетом поклоняются зверю. Другие увидели число зверя на немецком паспорте. Я, к сожалению, не помню, где они его разглядели. Хотя некоторые вообще принимают любую систему паспортизации как поклонение зверю. То же самое справедливо будет сказать и относительно и кода, вот, банковского кода или налогового кода, так называемого идентификационного кода, который присваивается всем людям, и, собственно, все, кто принимает этот код, становятся поклонниками Антихриста. И, скажем, это не все теории, которые я перечислил, они многочисленные, но давайте посмотрим, что, собственно, говорит само Писание и какие мы можем извлечь выводы из него. Итак, я предлагаю, чтобы мы с вами открыли, это будет книга Откровения, 13 глава, где мы, собственно, и читаем об этих событиях. Итак, это 13 глава, с 16 по 18 стих. «И он сделает то, что все, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число ему 666». Итак, я хотел бы предложить вам, чтобы мы внимательно посмотрели этот текст и, как я уже говорил, обратили внимание на то, что, собственно, буквы еврейского алфавита, помимо своего лингвистического значения, имеют еще и арифметическое. То есть каждой букве присвоено свое число. Алиф 1, Бейт 2, Гимл 3 и так далее. Итак, другими словами, если бы мы взяли любой из имен, то какое вы хотите, Саша, Паша, Маша, Даша, и каждое из этих имен может иметь определенное числовое значение. К примеру, если мы возьмем имя Давид, оно будет равняться 14, потому что мы, по сути, берем Далит, четвертую букву, и складывая эти буквы вместе, мы фактически получаем 14. Давайте посмотрим внимательнее, зная эту вот истину относительно еврейского алфавита, как теперь это следует применить. Читая текст внимательно, нужно обратить внимание, что речь идет не только лишь за число зверя, но также и за символ. Здесь вот мы читаем, он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет начертание или имя зверя, или число имени. То есть в данном случае говорится лишь не только про число, но и про символ зверя, имя зверя или число зверя. То есть, как видим, здесь прилагается три опции. Человек, который пожелает принять это начертание, может это сделать тремя способами, нанеся символ, имя или число зверя. То есть уже это не просто 666, но также и символ. И интересно то, что здесь этот символ получит все неспасенные. Где мы читаем, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. В этом случае интересно также и то, что зверю поклонятся все неспасенные и примут это начертание. То есть человек верующий никогда не позволит, и Бог никогда не допустит, чтобы это начертание было положено верующему. И получение начертания является обязательным условием. Многие верующие переживают, что вдруг они как-то случайно, не подозревая того, вдруг примут либо этот символ, либо имя, или число имени. Но, как видим, что ни число, ни имя, ни символ просто так не даются, а лишь получаемы после поклонения Антихристу. Для этого я хотел бы привести иллюстрацию с Либелиусом. Во времена римских императоров, особенно при преследовании Доминициана и Диоклетиана, для того, чтобы сплотить и защитить Римскую империю от нашествия варваров, поклонение императору было возведено во главу угла. И от римских граждан ожидали лояльности, подданности и преданности императору. И это можно было проявить следующим способом. Раз в год каждый благонадежный римлянин должен был принести щепотку благовоний, посыпав на алтарь перед статуей императора, и заявить: «Император Бог». После этого ему выдавалась бумага, так называемый либелиус, который подтверждал его благонадежность для государства. Соответственно, христиане не могли себе этого позволить и должны были столкнуться с этой дилеммой. Для многих римлян это было лишь подтверждение их верности или преданности империи и императору. Но для христиан это было больше, чем просто государственный акт лояльности. От них ведь требовали поклонения и признания императора Богом. Придет время, когда, собственно, сатана, аналогично этому либелиусу, потребует поклонения себе как Богу. Ведь помните, что именно с этого момента евреи откажутся признавать Антихриста своим мессией. Иначе он сядет в храме и потребует себе поклонения как Богу. И выглядит так, что все остальные поклонятся ему, кроме избранных. И вот в этот момент как раз всем верноподданным и будет присвоено либо символ, либо имя, либо число имени после акта поклонения и признания Антихриста Богом. И потому нам, собственно, не стоит переживать относительно того, что мы не поклонились или можем вдруг случайно поклониться Антихристу. Господь любит нас и заботится о нас, и сбережет нас от этого поклонения. Также, друзья, я хотел бы еще коснуться следующих вопросов. Можно ли покаяться после принятия начертания? Здесь есть такой душетрепещущий вопрос. Другими словами, неужели Бог не сможет простить, ведь Он такой любящий и заботливый Господь, который прощает нам столькие грехи. Неужели Он не будет так щедр и добр, чтобы простить и этот? Но давайте посмотрим, что говорит Писание. Книга Откровения, 8 глава. «И поклонятся Ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Как видим, те, кого Бог избрал ко спасению и предопределил к вечной жизни, будут сохранены им. И все избранные и любящие Бога никогда не смогут и не сделают такого греха, как поклонение Антихристу. А это говорит о том, что если бы Господь не спас нас, не защитил нас и не возлюбил своей любовью, то мы погибли бы, как и погибает все остальное человечество. Но по милости Божьей мы спасены им, оправданы, освящены и хранимы. И в этом случае Господь сохраняет нас. В этом не должно быть и такого наивного и невежественного безразличия к своему спасению. Смотрите, есть множество предостережений в Священном Писании, которые говорят нам о том, что несмотря на то, что Господь любит и заботится о нас, Он хранит нас и бережет. Посмотрите, что сказано также в Евангелии от Луки. Это будет 21 глава, с 34 по 36 стих. Итак, 21 глава, с 34 стиха. «Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не очерчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Это серьезные слова ободрение для каждого из нас, которое призывает нас трезвиться, бодрствовать, совершать свое спасение в плане освящения и приближения к Богу, чтобы житейские суета и заботы не поглотили нас. И я надеюсь, что этот курс, который вы так старательно и терпеливо прошли вместе со мною, послужит вам уроком и ободрением, наставлением и помощью, укрепит ваш путь следования за Христом изо дня в день. Пусть Господь благословит вас Духом Своим Святым, чтобы те истины, которые вы слышали, могли бы быть применены в вашем сердце. А я молюсь за каждого изучавшего этот курс, чтобы Господь действовал в сердце его Духом Своим Святым. Я благодарен вам за ваше внимание.